сейчас, знаете, поговорим о таком мнении, что времена, когда индустрия Евросоюза шла вперед вот такими семимильными шагами, ну, понятное дело, что подстрахованная российской газовой подушкой, да, ну, как иначе. Вот этот золотой самоназванный полумиллиард эти времена должен забывать. Все, забывайте. Все, заканчивается. Континенту придется жить в условиях настоящего рынка. Ну, в первую очередь, конечно, рынка энергоносителей. Я не знаю, они, с одной стороны, там в Европе говорят, знаете, у нас нормально, мы вот закачиваем газ, вроде как больше 70% в подземные газовые хранилища ФРГ уже закачал, а с другой стороны говорят, нам не хватает газа и не хватит. Ну, то есть определитесь, вам хватает газа или не хватает. И что предпринимают власти? Что думают об этих властях европейцы? Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» моя коллега, журналист Елена Караева. Поговорим об этом. Здравствуйте, Елена.
Добрый день, Евгений.
Что там в Европе? Там говорят, жара жаркая. Жара жаркая, цены на газ бьют все рекорды. Что, все кондиционеры повключали, да, видимо, все электричество вырабатывают?
Ну, пока разрешено включать кондиционеры, их включают. Так же, как включают вентиляторы, и так же, как пока не запретили пользоваться душем два раза в день.
Лена, а скажите мне, а дома тоже вот однажды такое случится, что придут домой к европейцу и скажут, слушай, что-то у тебя кондиционер неправильно установлен. Вот я устанавливаю его на 22 градуса, а Елене, которая сейчас находится на территории Евросоюза, нельзя 22, надо 25. Нет, дома, ладно, там в магазине. Или до этого еще Шольц не додумался, нет, или Урсула, не знаю.
Урсула, да, или Эммануэль Макрон. Но дело в том, что тут же все автоматизировано и просто могут напряжение понизить, например. Конечно, могут понизить напряжение, могут, например, ну, не критично понизить, но так, что вы не сможете включить, например, одновременно, например, телевизор, кондиционер и стиральную машину. Вам придется выбирать.
Золотой полумиллиард. Вы меня сейчас ставите в тупик. Ну, вот...
Серьезно?
Да, конечно.
Но это реальность, понимаете? Реальность нас ставит в тупик. Это не я ставлю в тупик. Я в данном случае...
Говорю, как есть, да?
Говорю то, что есть. Такова реальность. Она напоминает мозг человека, у которого там двоится, троится, четверится сознание. Потому что, с одной стороны, уважаемый герр-канцлер говорит, что у нас все в порядке и что мы все закачиваем. С другой стороны, он был в Норвегии, и он участвовал в пресс-конференции с норвежским
премьером. А его же там так нежно развернули.
Да, и норвежский премьер сказал, что, собственно, Норвегия поставляет, конечно, все, что от нее требуется, но на большее не рассчитывается. И это сказал норвежский премьер черным по белому во время пресс-конференции. То же самое, собственно, такая же неудачка у Германии вышла с Катаром, потому что, конечно, они поехали договариваться с эмиром, а проблема в том, что у Германии нет портовых терминалов, где она могла бы принимать сжиженный газ. И поэтому катарский газ из-под носа Германии увела Италия. Это нам, конечно, сообщает многое о союзнических отношениях, солидарности.
Вам не кажется, что это продолжение вот той истории, когда одна из европейских стран у другой из-под носа увела самолет с масками, когда была пандемия коронавируса?
Это было не один раз.
Ага. То есть они дружат до какого-то определенного момента, да?
Мы дружим всегда против кого-то. В Европе принято дружить против кого-то. Это такой театральный роман геополитический, который длится не первые десятилетия. И там клаки, которые бывают в театре, они, собственно, точно так же психологически и политически распространены в Европе. Поэтому те государства, которые хорошо соблюдают бюджетную политику, бюджетную дисциплину, а это, как правило, страны Северной Европы, неизбежно начинают в момент утверждения общего бюджета Евросоюза, это просто пример, да, дружить против южных стран, которые, с их точки зрения, бюджетную дисциплину не соблюдают. И таких примеров масса, и, конечно, кризис, а кризис всегда выявляет как в людях, так и в странах, как самое прекрасное, так и самое ужасное, проявляет все черты национального характера, кто как себя ведет. Вот кто как себя ведет, мы сейчас видим совершенно блистательно, потому что, например, Франция, которая имела всегда свои интересы в Магребе или в Магрибе, так сказать, там все время меняется ударение, и в странах залива, она себя чувствует относительно комфортабельно.
Да?
Да, она себя чувствует относительно комфортабельно.
Потому что газ они поставляют, тот же Алжир, да, или по какой причине?
Да, конечно, да? Алжир поставляет газ, и Катар поставляет газ, у Франции все это оборудовано, есть терминалы, по которым это все идет.
Но она поделится с Литвой? Например, если что.
А вы как думаете?
Ну, вы что, вопросом на вопрос.
Нет, ну, понимаете, ну, что значит поделиться?
Это, ну как, поделиться, взять, отдать?
Да, я понимаю. Для того, чтобы поделиться, должна быть система того, как делиться, чем делиться, как это все переводить. Это же все логистика, это, простите, Женя, я у вас не прошу одолжить, там, я не знаю, 10 рублей до, чтобы вы мне, так сказать, там, меня угостили кофе, потому что у меня нет мелочи. Это же, так сказать, там, это серьезная проблема на самом деле, которая должна быть решена, но, судя по всему, она не решается, потому что лозунг, что, в общем, мы наше свое будем хранить у себя, он пока не отменяется. Он такой негласный, но он не отменяется. Ну, достаточно, знаете, достаточно ведь вспомнить, что когда была первая волна пандемии, и сильнее всего пострадала Италия, Италию фактически бросили. Да?
Ну, нормально она сейчас, правильно, она говорит, ах, вы так со мной поступили, так я забираю катарский газ. Логично.
Ну, в общем, логично. Это вполне логичное поведение. И потом, понимаете, в каждой стране есть свои жизни, так сказать, стандарты жизни, к которым люди привыкли. И я не думаю, что Макрон будет рисковать тем, что он скажет, знаете, французы, вы, так сказать, больше не моетесь. Или
потерпите, да-да-да.
Потерпите, да, и, так сказать, французы страшно теплолюбивые, и, пожалуйста, значит, там не выше 19 температура, и вообще, значит, там, значит, вам нужно терпеть, потому что нужно помочь Литве. Понимаете, лозунги – это одно. А дела это совсем
когда
другой.
Касается тебя лично. Лен, подскажите мне, пожалуйста, ну вот я к своему стыду вообще не знаю, на самом деле, какая у меня там зимой температура в квартире. Вот тепло и тепло. Ну вдруг вы знаете, какие обычно температуры в квартирах у французов. Потому что, ну так-то, те же норвежцы, например, они и до всяких кризисов, у них так прохладненько, они ходят там в трех кофтах, они считают, что это нормально. Понимаете? То есть, может быть, французы, вы говорите, они теплолюбивые, но, может быть, это все тоже преувеличено.
Нет, это не преувеличено, потому что там есть температура 19 градусов, которая должна быть в спальне. Ага. И, значит, да, и в детской. Так сказать, спальня и детская должны быть прохладными. Но в гостинах люди держат температуру, везде стоят термостаты, они держат температуру стабильно на 22 и 23. Угу. При этом все надевают на себя такие теплые плисовые пижамы, значит, большие такие тапочки тоже из искусственных каких-то таких термических особых материалов.
Уютненько.
Страшно популярно термобелье, значит, термоодеяло и все такое прочее. Нет-нет, французы очень теплолюбивые. Любимая нация. Они как раз легче переносят зной и засуху, чем холод. Ага. Потому что при, например, температуре, не знаю, там, минус 2, это уже, так сказать, возникают проблемы. При температуре минус 7 это катастрофа с большой буквы К. А когда во Франции выпадает снег, страна останавливается.
Понял.
Она останавливается в буквальном смысле.
Ага, ну что, как интересно. Вроде не так далеко.
Не ездит ничего.
Вроде не так далеко ничего. Франция, да? Ничего не ездит у них, когда снег выпадает. Вот интересно рассказывать. Слушай, а в Евросоюзе, Лен, они очень любят, знаете, там 5 статей Давайте просчитаем с вами сценарии. Давайте просчитаем сценарии. А что будет, если будет вот то-то? Вот сейчас что они говорят по поводу развития событий на ближайшее время? Они же они говорят, что они просчитывают там предстоящие события. Я вот так смотрю на них нынешних. Я что-то сомневаюсь, что они там что-то просчитывают. Но они очень любят, по-моему.
Да, но, понимаете, когда вы что-то просчитываете, вы же не просто так это считаете, так сказать, там, почесывая репу, извините за это.
Нет, это так по-разному бывает, по-разному.
Да, вы получаете за это деньги, поэтому, конечно, люди страшно тут любят просчитывать, над этим работают, так сказать, там, организации, институты, департаменты и так далее. И они все считают. Но в какой-то момент выходит человек, работающий, и, так сказать, политики говорят, у нас вот есть такой сценарий, такой сценарий, такой сценарий. И дальше не гу-гу. Но потом выходит человек, отвечающий, например, за электрораспределительные сети Германии. Вот недавно было сообщение, буквально несколько часов назад. Он сказал, что если немцы, которые страшно боятся отключения газа, и которые накупили электрообогреватели, одновременно их врубят, то будет национальный блокаут. А просто грид, вот эта электросеть, она не выдержит. Он об этом сказал абсолютно официально, значит, так холодно по-немецки, констатируя ситуацию.
Я не знаю, ну, может быть, там уголь купить, я не знаю, дрова. Вот у меня бабушка дровами, я помню, топила, прабабушка, да.
Вы знаете, но тут хочется вспомнить, ну, дрова, понимаете, это для того, чтобы купить дрова, должно быть разрешение на дрова. Вы просто не можете пойти в лес европейский и нарубить себе там дров, потому что у лесов есть собственники, у вас должно быть разрешение на вырубку определенного количества кубометров дров. Тут все так просто не делается. Здесь даже сбор грибов, вот если вы, например, грибник, да, здесь даже сбор грибов регламентирован. Вы можете собрать, по-моему, не больше 5 килограммов на человека, вот если вы пошли в лес.
Кто проверяет? Лесник стоит такой на выходе из леса и проверяет, сколько у тебя?
Ну, вас может проверить, например, там, собственник леса или лесной егерь, или кто угодно. Но просто если... Не обязательно должны стоять радары, но просто если вас засекут, вы будете платить штраф. То есть на самом деле это такие... Это игра с судьбой и игра в большие деньги. Потому что если вы неправильно припаркуетесь, если вы превысите скорость, не обязательно, что вас поймают в 100% случаев. Но есть риск того, что вы попадете под каток бюрократической машины. Поэтому все регламентировано. Поэтому насчет дров, так сказать, это вопрос открытый. Есть люди, которые дрова закупают, это все делается централизованно, вы должны, так сказать, поставить определенную заявку тем, кто эти дрова вам привозит. Для того, чтобы вы купили дрова, вы должны представить отчет, что ваша печка прошла техосмотр, то есть там должен быть трубочист. Нет, ну, конечно, а как угарный газ, а если вы угорите? Понимаете, да? То есть, когда все регламентировано...
А если я замерзну?
Импровизация невозможна.
Елена, вот и вы тут про кофе сказали. Давайте без всяких 10 рублей, когда мы с вами лично наконец-то уже встретимся, да, я вас угощу кофе.
Да. Ой, давайте. Спасибо.
И спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Моя коллега из Евросоюза Елена Караева была на прямой связи со студией «Радио Спутник». В ближайшие секунды выпуск новостей вас ждет, а после этого продолжим обсуждать главные новости в эфире «Радио Спутник».